8.
«Папа!» — едва слышно произнес Джаред. «Ты это видишь? Ну скажи мне, что видишь?»
«Господи!» — выдохнул помощник шерифа Трид. «Что это?»
Они смотрели на дерево с множеством переплетенных стволов и стаями экзотических птиц. Оно поднималось так высоко, что вершина терялась в небесах. Клинт чувствовал идущую от дерева энергию, словно мощный электрический ток. Павлин распушил хвост, чтобы все могли им полюбоваться. А когда с другой стороны дерева появился белый тигр, раздвигая животом высокую траву, несколько мужчин вскинули винтовки.
«Опустить оружие!» — крикнул Фрэнк.
Тигр лег. Его удивительные глаза смотрели на них сквозь стебли травы. Винтовки опустились. Кроме одной.
«Подождите здесь», — сказала Иви.
«Если женщины Дулинга вернутся, значит, вернутся все женщины Земли?» — спросил Клинт. «Так все задумано».
«Да. Женщины этого города решат за женщин всей Земли. И желание вернуться должны высказать все ваши женщины. Обратный путь лежит через этот тоннель». Она указала на черную дыру в дереве. «Если хотя бы одна откажется...»
Иви не договорила. Мотыльки слетелись и затрепетали над ее головой, словно диадема.
«А с чего им хотеть остаться?»
В голосе Рида Барроуза слышалось искреннее недоумение. Смех Эйнджел напоминал воронье карканье.
«У меня есть вопрос получше. Если они построили что-то хорошее, как говорит Иви, с чего им хотеть вернуться?»
Иви двинулась к дереву. Высокая трава шуршала ее красные штаны, но остановилась, услышав щелчок, с которым патрон вошел в патронник винтовки. Точнее, карабина Уэзерби. Только Дрю Т. Берри не опустил оружие по команде Фрэнка. Но целился он не в Иви, а в Микаэлу.
«Пойдешь с ней», — приказал он.
«Опусти карабин, Дрю», — сказал Фрэнк.
«Нет».
Микаэла посмотрела на Иви.
«Могу ли я пойти с вами туда, куда вы направляетесь? Без кокона?»
«Конечно», — ответила Иви.
Микаэла перевела взгляд на Дрю Т. Берри. Испуг на ее лице сменился недоумением.
«Но зачем?»
«Назовем это страховкой», — ответил Дрю Т. Берри. «Если она говорит правду, может, ты сможешь убедить свою мать, а твоя мать убедит остальных. Я очень верю в страховку».
Клинт увидел, как Фрэнк поднял пистолет. Дрю Т. Берри смотрел на женщину, уложить его не составляло труда. Но Клинт покачал головой и тихо сказал:
«Хватит с нас убийств».
А кроме того, подумал Клинт, мистер перестраховщик прав. Иви и Микаэла прошли мимо белого тигра к жерлу тоннеля, где их дожидался лис. Иви вошла в тоннель без малейшего колебания. Микаэла замялась, но последовала за ней. Уцелевшие мужчины, и те, кто штурмовал тюрьму, и те, кто ее защищал, остались ждать. Поначалу они нетерпеливо расхаживали, но время шло, ничего не менялось, и поэтому большинство уселись в высокую траву. Но не Энджел. Она бродила взад-вперед, словно никак не могла привыкнуть к тому, что ее жизненное пространство не ограничено стенами камеры, мебельным цехом, будкой и бродвеем. Тигр дремал. В какой-то момент Энджел приблизилась к нему, и Клинт затаил дыхание. Конечно, она была чокнутой. Тигр поднял голову, когда Эйнджел решилась погладить его по спине, а потом большая голова вновь упала на лапы, а удивительные глаза закрылись.
«Он мурчит!» — сообщила Эйнджел мужчинам, и в ее голосе слышался восторг.
Солнце поднялось в зенит и словно застыло.
«Не думаю, что это произойдет», — сказал Фрэнк. «И если они не вернутся, я всю оставшуюся жизнь буду жалеть о том, что не убил ее».
«Еще ничего не решено», — ответил Клинт.
«Да? «И откуда ты знаешь?»
— ему ответил Джаред. Он указал на дерево.
«Потому что оно еще здесь. Если оно исчезнет или превратится в обычный дуб или плакучую иву, вот тогда можно сдаваться».
Они ждали.